Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Представляю вам гостью нашей студии. Это Наталья Паэгли, журналистка из Краснотурьинска. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер, Ксения.
Я пригласила Наталью сегодня, чтобы рассказать о книге, которая вышла благодаря ей, благодаря ее работе, несколько лет назад и уже получила несколько премий, в частности, Бажовскую премию в этом году, и несколько лет назад получила премию на Всероссийском конкурсе краеведческих изданий «Малая Родина». Книга эта называется «За колючей проволокой Урала». Это, наверное, более 300 страниц и очерков, и документальных свидетельств о жизни здесь, на Северном Урале, репрессированных, то есть спецпереселенцев и людей, которые были сюда сосланы из-за преступления настоящие, но в меньшинстве, наверное, и в основном за преступления, так сказать, приписанные им советской властью. Мы прекрасно знаем и всегда слышим это выражение: Урал – опорный край державы, Урал – там кузница оружия, Урал в обороне. Но очень немногие, наверное, те, кто только непосредственно были как-то связаны с этой темой, знают о том, что Урал – это край ссылок и лагерей. И для многих людей Урал, наверное, стал таким страшным воспоминанием в их жизни, если они вообще выжили после этого всего. Вот расскажите, пожалуйста, Наталья, вот какой толчок был в вашей журналистской жизни, что вы обратились вообще к этой теме?
Наверное, стоит начать с того, что в 1987 году я окончила журфак Уральского государственного университета и по распределению попала в город Карпинск, который находится на севере нашей области. Я стала работать в редакции газеты «Карпинский рабочий», заведующей промышленным отделом. И поскольку моя работа была связана непосредственно с поселками лесозаготовителей, мне приходилось очень часто туда ездить. И вот там я впервые услышала слово «спецпоселение». Я жила до университета не на Урале, и для меня это слово ни о чем не говорило. Когда я впервые столкнулась с этим понятием, то, естественно, задала вопрос, что это такое. Но мне очень так уклончиво местные жители ответили, что ну вот сюда же людей высылали, и никто не хотел поддерживать эту тему. А где-то примерно в 1988 году я написала первую зарисовку о раскулаченных крестьянах, высланных вот как раз в 30-е годы на Северный Урал. В то время это были престарелые люди, они жили непосредственно в городе Карпинске, хотя их выслали в поселок, который раньше назывался Галка, неподалеку от Карпинска. Когда я написала о них зарисовку, достаточно такую нейтральную, то есть я написала о них просто как о людях, всю жизнь отдавших лесной промышленности, то...
Ну, то есть там было упоминание только, да, между строк,
что,
вот они, что
это высланные люди. Да, что вот они высланы были с Украины сюда, когда-то там в 30-х годах.
То есть по каким причинам, почему,
ничего,
что?
Ну,
тогда же
все было,
это нельзя, да, было,
да,
еще.
Вот. И мы сделали с фотокорреспондентом Владимиром Сувориным, который постоянно потом вместе со мной работал над книгами, фотографии их. Это была супружеская пара. И поставили в нашей городской газете. Вот после этого меня сразу вызвали тогда еще действующий горком партии. Сказали о том, что эта тема должна быть запрещена, чтобы я об этом больше никогда не писала. То есть я вот еще раз хочу подчеркнуть, 88-й год. И я отступила, потому что я еще была достаточно молодой в то время. И занялась совсем другой темой, демократических преобразований, которые наступали в стране. Но, возможно, это было не напрасно, потому что это все повлияло на формирование моего мировоззрения.
Архипелаг ГУЛАГ к тому времени уже вам попался в руки?
Нет, не попался. Архипелаг ГУЛАГ не попался. Вообще, я тему репрессий на тот момент не знала совершенно. Я помню, что когда я училась в университете, и вот мы попытались на лекциях по истории задать этот вопрос, то преподаватель нам очень так откровенно и честно сказал, что я не имею права вам об этом говорить. И поэтому я пришла в редакцию работать только с твердым убеждением, что я училась на самом идеологическом факультете страны и живу в самой лучшей стране в мире. И про репрессии я... Ну как, я знала, что когда-то был культ личности Сталина. Ровно столько, сколько знали, наверное, вот все те, кто учился в социалистический период в школе. Вот. И второй раз к этой теме я уже вернулась серьезно в 1998 году, когда пришла работать на Богословскую ТЭЦ в город Краснотурьинск. И когда я стала работать с ветеранами по разным социальным программам, то ну, невольно возникала вот тема, что «а когда вот мы работали в лагере, или вот там мой отец был в лагере», ну, я сразу же задала вопрос, что это был за лагерь. Но мне так, пожимая плечами, что ты не знаешь, Богослов, ЛАГ, вот это все знают. Ну, насколько это все знали, я не знаю, потому что официально «Богослов Лак» не произносилось. И официально в том же производственном музее Богословского алюминиевого завода, собственно, который был построен вместе с ТЭЦ в условиях лагеря, нигде никакого упоминания о том, что это было построено в условиях вот за колючей проволокой, нигде не было.
То есть этот завод был построен при помощи рабсилы, так будем
прямо говорить. Конечно, самое натуральное. А когда я стала обращаться к архивным документам, на тот момент они были и на ТЭЦ, и на заводе, именно приказы о строительстве первых лет завода. Это 40-й год, 41-й, 42-й и так далее. То там вот как раз и значилось, что разместить рабсилу. Нигде не говорилось, что там столько-то человек или такой-то конкретный человек, а разместить рабсилу в количестве такого-то, стольких-то единиц, прибывших с таким-то эшелоном.
В общем, интересное такое слово «рабсила», да? Раньше оно, видимо, расшифровывалось «рабочая сила»,
ну, да,
а сейчас
да.
мы это воспринимаем однозначно, это
конечно,
рабы.
Да, рабы. Mm-hmm. Но, по сути, люди так и жили ведь в условиях рабов, и они были рабами.
Но насколько эти люди готовы были всю правду рассказывать о том, вот, что они
были
видели?
Совершенно не готовы и не хотели рассказывать. Вообще, я могу вот сегодня без ложной скромности сказать, что на Северном Урале я эту тему подняла первая. И не потому, что для меня это составляет предмет особой гордости, хотя, может быть, и составляет, а, быть может, предмет как раз наибольшей печали, что вот
что до, раньше
да,
нет,
что до 90-х годов практически этим никто не занимался. Первые вот очерки, которые потом вошли в книги, они были опубликованы, как это опять-таки не парадоксально, в газете «Алюминщик», которая на тот момент выпускалась Богословским алюминиевым заводом. И я очень благодарна на тот момент редактору Валентине Ивановне Витнер, вот, которая меня поддерживала на этом пути, хотя это было все очень непросто. Ни в тот момент, ни до сей поры, скажу я вам.
Даже до сей поры?
Да, даже до сей поры.
То есть кому-то не хочется, чтобы подчеркивался вот этот вот, вот эта
ну,
тема о том,
сказать,
что...
Я могу сказать, что на официальном уровне этого не хочется никому. И сколько бы ни проходило презентации моих книг, ну, я не могу сказать, что это проходит, происходит каждый день, но с выходом каждой новой книги, а их, по сути, было три, хотя вот последнее издание, оно является переизданием первой книги с дополнительным материалом. Каждый раз проходили презентации в Краснотуринске и в Карпинске. И при том, что полные залы там, библиотеки или музеев, независимо от того, где мы проводили презентацию, были полны вот, людьми, но из официальной власти никто никогда не приходил на эти презентации, хотя мы обязательно приглашали.
Но это сейчас вот такое время или так было постоянно?
Я считаю, что так было постоянно. Mm-hmm. Сегодня я уже не скажу, что для меня непонятно, почему в крае, построенном на костях, не хотят говорить об этом, потому что, ну, номенклатура, она и есть номенклатура. И как бы-то мы сегодня не хотели, поколение, мы все еще достаточно молодое для того, чтобы это все восстановить, а те, кто жил перед нами, они не хотят этого восстанавливать, потому что каждый к этому причастен. Вот я считаю так. Одни сидели за колючей проволокой, и для них это очень тяжело вспоминать, и, как правило, это изменило всю их жизнь. Вторые охраняли. Или, ну, я имею в виду под этим словом охраняли, то есть всю номенклатуру, которая в это время существовала. Даже не номенклатура, а система. Может быть, те же люди, которые попали вот в качестве винтика в эту систему, они не настолько каждый сам в отдельности виноват, но существовала система, и все были задействованы в этой системе. И поэтому признать, что кто-то там из моих предков или хотя бы я сам частично к этому причастен, никто не хочет, никому не хочется этого. Вообще боготворенная система, сложившаяся в 30-х годах, ее очень сложно разрушить. Ну, для вас же тоже не секрет, что очень многие говорят, а вот был бы Сталин, это ужасно, на мой взгляд, потому что нельзя простить Сталину, со мной, наверное, многие сейчас не согласятся в том плане и сразу же скажут веский аргумент, он выиграл войну.
Да, да.
Я считаю, что он не выиграл, не он, а выиграл народ.
И построено много заводов,
да,
правда?
Да, да, да. А вот уже как построены заводы и фабрики, это другой вопрос. Здесь, как бы, на мой взгляд, стоит вопрос о цене и победы, и строительства, и той политики геноцида, в чем я на сегодняшний день совершенно уверена, которая проводилась сознательно государством.
Ну вот, Наталья, давайте для наших радиослушателей, кто ничего может быть, совсем не знает на эту тему, расскажем, вот, как это все в 30-е годы, в 20-е, в 30-е, как это все начиналось, как вот эти вот потоки, в каком количестве, какого состава шли вот на Урал и на Северный Урал. Это только ведь одна область, один район, куда эти репрессированные люди поступали, ведь вся наша страна была покрыта сетью лагерей. Но почему я это спрашиваю? Потому что приходилось очень часто и у нас среди слушателей сталкиваться с людьми, которые говорят, что да хватит уже говорить про Сталина, катить на него бочку, что называется. Да вот я там вот жил или жила вот там-то и там-то, и не слышала ни о каких репрессиях, и знакомых у меня никто не был репрессирован. И вообще все это, наверное, выдумано, придумано кем-то. Не было этого ничего. Причем это говорят люди, которые жили в то время. Вот для них надо, наверное, и для молодых людей, которые, может быть, только из книг про это знают, еще раз вот рассказать о том, как все это было на самом деле.
Вы знаете, я считаю, что я не знаю, я не видел, я не помню, и этого не было. Вообще, говорят те люди, которые не хотят знать, не хотят помнить и не хотят этого осознавать.
Некая защитная реакция,
да,
такая.
Да, да. Я тоже очень много слышала упреков в свой адрес, что, дескать, ну что ты там пишешь? Ну одного-двух раскулачили, и что это, нужно делать всемирной трагедии? Да надо, потому что, во-первых, ни одного-двух, а во-вторых, почему мы настолько обесценили жизнь даже одного-двух, что об этом писать не надо? Моя книга, она состоит вот как раз из трех частей. Первая часть «Кулаки», она рассказывает о периоде 20-30-х годов, когда на Урал выселялись раскулаченные крестьяне с южных регионов страны. Это и Украина, большая часть, вот наш Северный Урал, это Украина. Это, значит, какие-то южные области России, это даже наш Южный Урал, то есть Челябинск, казалось бы, вот не такое уж большое расстояние, все равно раскулачивали, ссылали. А вторая часть – это «Богослов Лаг». То есть в «Богослов Лаг» входят воспоминания людей, в основном немцев-трудармейцев, депортированных на Урал в 1941 году, с началом Великой Отечественной войны. И третья зона общего оцепления – это люди, попавшие и по национальному признаку в лагеря, и по каким-то социальным признакам. Так вот, я хочу сказать, чтобы как-то со статистикой тут вот наглядно было понятно, что только картотека немцев-трудармейцев, высланных в Богослов Лаг и содержащихся там именно как заключенных, составляла 21 тысячу. Это только один лагерь. А если еще учесть, что вот Богослов Лаг – это практически вот та статистика, которую я вам говорю, это город Краснотуринск и город Волчанск, без учета того, что еще были угольные копии Карпинска, что еще был Ивдель-Лаг, что были Лобва, Ляля, где везде-везде были объекты, где трудились немцы-трудармейцы, то о каких двух-трех единицах человеческих жизней может идти речь? Это просто, действительно говоря, те, кто не хочет этого знать. И 21 тысяча, из которых в первую зиму, самую холодную, самую, ну, может быть, еще не приспособленную даже в плане обустройства лагеря, большая часть людей этих вымерла. То есть первые эшелоны немцев, которые поступали с Украины, они, у них составляла примерно смертность 90%.
Еще же ведь высылали семьями, то есть там было ведь много детей.
Дело в том, что вот как, крестьян, да, а что касается немцев, то их семьи высылали в Сибирь и Казахстан. А мужей, ну, то есть глав семьи, отправляли на Урал в трудармию. Или же была такая схема, допустим, если по возрасту мужчина еще не подходил, то есть если это там 17 лет, война же шла 5 лет, то есть он также был выслан с семьей на Урал, в Сибирь, в Казахстан, а потом уже оттуда был призван в трудармию на Урал. И, как правило, эти люди, они ведь даже не знали, что с ними происходит. То есть, как правило, они просто вообще ничего не понимали. А тех, которых потом призывали в трудармию мужчин, они вообще считали, что их на фронт забирают. И они ехали с той уверенностью, что они тоже едут на фронт воевать. А потом колючая проволока, забор, собаки, нары, лагерь, барак, ужасные условия существования. И вот я хочу сказать, что только в нашем Богословлаге, опять же, я возвращаюсь к своему объекту, сидело очень много известных людей. Ну вот что значит фамилия только Струвы, очень известная в России, да, которая ведет свой род от астрономов известных Струва. И вот один из их потомков, он находился в нашем Богословлагере. Богословлагерь после того, когда уже поработал в ЦАГе, значит, Космический центр России, после того, когда сделал много научных трудов в этой сфере космонавтики. Ну, просто за то, что вот он был немец, он был именно в сентябре 41-го года отправлен в наш лагерь. И надо сказать, что выжил в жутких условиях и жил долго в Краснотуринске, и в Краснотуринске похоронен. И таких очень много. Я писала о судьбе доктора Франка, который впоследствии был очень известным врачом на Северном Урале, не только на Северном, но и вообще на Урале, которого забрали просто с кафедры медицинского института, где он работал в Омске. И вот как вспоминала его жена Нина Михайловна, его привезли в зону в плаще, в шляпе, в туфлях. То есть вот как он пришел на работу, так и был доставлен в лагерь. И таких случаев было очень много. Это вот что касается немцев, да. А что касается кулаков, которые вот проложили дорогу в ссылку, их действительно высылали семьями с маленькими детьми. И очень сложно представить судьбу людей, которых сорвали с места, ничем не обеспечив, с маленькими детьми от 3-2 лет и даже годовалыми погрузили в эшелон,
со стариками
больными, да. И везли на Урал. Не все же выжили даже в дороге, потому что везли их в ужасных условиях совершенно, действительно как скот. И когда вот сегодня просто это все пытаешься проецировать на свою жизнь, вот меня сегодня берут с моими детьми, пихают в какой-то вагон и везут в то место, где я не могу выжить просто по климатическим каким-то условиям и просто не имея никаких возможностей жить, выгружаю где-то в тайге, среди леса, гнус, комары, зима жестокая. Конечно, очень много людей умирало. А в Карпинском районе было много таких поселков, ну, собственно, как и в Краснотуринском, и в Североуральском. Но вот я просто хочу привести пример одного, Галка, который был, ну, один из самых больших в Карпинском районе, где просто существовало отдельно детское кладбище, потому что дети, которые были даже привезены, которые не погибли в дороге, крестьянские семьи жили, были же большие, они все вымерли. То есть дети, привезенные с Украины, они все вымерли. Их никого не осталось живых.
А сейчас, интересно, нет, остались кладбища спецпереселенцев?
Остались, но, знаете,
заброшены
совершенно. Они действительно все находятся в тайге. Вот если случайно набредешь, то да, можно и найти могилы, и фамилии прочитать. Это, как правило, кресты, которые уже полусгнившие или совсем сгнившие, какие-то досточки там с фамилиями. Ну вот, в частности, на Галке кладбище сохранено. Ну, я не могу сказать, что оно полностью сохранено, но отдельные могилы там есть, потому что живут еще в Карпинске люди, которые, ну, вышли из этого поселка, и они, ну, пытаются там как-то ухаживать, хотя это место уже очень труднодоступное.
То есть до сих пор живут потомки вот этих,
конечно,
людей?
Конечно. Uh-huh. А вот книга моя основана уже на воспоминаниях детей, потому что самих раскулаченных, вот если мне повезло в 87-м году встретить, то больше уже спустя 10 лет живых этих людей не было. А дети, да, дети еще многие очень живы. И я вот хочу сказать, опять-таки, возвращаясь к Галке, что один из детей семьи Тылик, родившийся уже здесь непосредственно на Урале, Николай Васильевич Тылик, он сейчас проживает в Санкт-Петербурге, он очень трепетно относится к своей малой родине, и 2 года назад он приехал для того, чтобы привезти из Санкт-Петербурга огромную мемориальную плиту, вот, посвященную своим землякам, и установил ее на скале, вот на том месте, где был поселок Галка. Несмотря там на всю труднодоступность местности, они смогли туда пройти и установить эту доску, что вот со теми словами, что в память о жертвах именно сталинских репрессий.
То есть дети вам рассказывали то, что им пересказывали родители, или сохранили все-таки, может быть, какие-то дневники, даже воспоминания?
Вы знаете, дети разного возраста. Здесь теперь играет роль все, кто когда родился и сколько было лет. Те, кто постарше, ну, примерно лет 10-12, кто был выслан.
То есть они еще помнят
они
сами?
Они еще помнят, да. Угу. Вот дети такого возраста, они выживали.
Сколько
дети
им сейчас?
Ну, я не сейчас это и за 80 глубоко, и бывает 90. Вы знаете, сейчас уже счет своим героям я веду единицы, потому что многие уже из тех, кого я записывала, они уже умерли, вот из героев книги. Те, кто остался сейчас, ну, как правило, это, конечно, люди глубоко престарелые, но тем не менее, вот на что меня очень удивляет, они все обладают исключительной памятью. Видимо, то, что было пережито, это вот настолько осело, что, как они сами говорят, мы не помним, что было вчера, но мы помним то, что вот было с нами в детстве, и как это все происходило. Ну и потом это, конечно, страх ужасный. Я вот приведу такой случай, который часто привожу, но он очень показателен. Это как раз и ответ на вопрос, что вот что вы там придумали, что были какие-то репрессии. В 2000 году я поехала в поселок Баяновку, это Североуральский район, достаточно глубокий поселок, но он чисто вот спецпереселенческий. И был день, такой рабочий день. А с машиной всегда очень тяжело найти транспорт. И ну вот что попалось, как говорится. Попался УАЗик такого защитного цвета. И вот мы едем на этом УАЗике, и хотя мне уже сказали, вот в этом доме, вот в этом доме вы можете туда заходить и поговорите с людьми. Ну вот как вымерло все. Вот ни одной живой души нигде. Ну и потом, в конце концов, мы начинаем стучаться в один дом, в другой, в третий. Наконец там появляются какие-то люди. И когда мы уже вот в процессе беседы что-то там говорим, они мне отвечают, что... А вы знаете, мы ведь вот выглянули в окно и думали, это НКВД.
То есть до сих пор страх живет в людях.
2000 год. Вот. И я вот опять-таки вернусь к той своей первой зарисовке, когда мне бабулька сказала, «Дивка, а тебе ничего за это не будет». Честно говоря, я ее в тот момент даже не поняла, почему она у меня об этом спросила. Теперь я ее понимаю, но опять же мне ужасно, что уже 2009 год, и меня об этом спрашивают, а тебе ничего за это не будет.
То есть современной молодежи это абсолютно, наверное, непонятно.
Это непонятно.
Как такой страх может быть вот сейчас, вроде казалось бы, вот в такое наше
демократическое время? Это, знаете, на генетическом уровне. И я не знаю, это можно только изжить, наверное, вновь родившимися поколениями, если это будут другие условия в нашей стране. Те, кто это пережил, их дети и даже их внуки, они все это сохранили.
Но они испытывали какое-то облегчение, когда поняли, что все это можно рассказать, что люди об этом узнают, эту правду. Насколько тяжело было разговорить этих людей
тяжело.
После стольких лет?
Тяжело. Я вам могу сказать однозначно, что каждый человек – это тяжело. И я ведь сама тоже переживаю по поводу того, что я должна вернуть их таким воспоминаниям, которые доставят им, ну, отнюдь не радость. Конечно, люди всегда плачут. Конечно, люди всегда... Ну, вплоть до таких случаев, что кому-то там плохо стало, и все. Я, конечно, всегда глубоко извиняюсь, но вот это вот, быть может, уже понимание и признание, что да, вот если я сейчас это не расскажу, об этом уже не расскажет никто. И я, когда людей своих убеждаю, что вы вот помогите мне и расскажите об этом, я как раз начинаю с того, что вот если не вы, это никто не расскажет. Это уйдет с вами вместе, и мы это никогда не узнаем. Но сейчас, вот когда уже пройден такой путь большой, все-таки с 98 года это больше 10 лет, и у меня есть имя на Северном Урале, и книги мои знают, конечно, мне уже проще. А начинать было сложно. И вот эти вопросы, что вот что нам за это будет, а что вам за это будет, а не посадят ли вас, а нас ли не посадят, или не сошлют ли, я говорю, ну, Господи, куда ж вас еще сосылать-то вот уже? Но... Это жизнь их, это их судьба, и им сложно. А с другой стороны, действительно, когда они начинают об этом говорить, они уже не могут остановиться. То есть, видимо, вот наступает такой момент, когда это нужно все сказать. Я вот помню, одна женщина, опять же, в этой Баяновке вот рассказывала, ну там очень такие страшные, вплоть до каннибализма случаи, вплоть до того, что как голодные люди, умирая, вот женщина там ела своего ребенка. Ну вот все то, что нам сегодня вообще невозможно представить. А она это все знает, она это все помнит, что вот мальчик не пришел сегодня в школу. Почему не пришел? Вот они идут, детки, там сами на каких-то опухших ногах, чтобы его разыскать. А вот он мертвый лежит, а мама кусочки от него отрезает и ест. Ну, это уже, конечно, были обезумевшие люди, которые вот от голода ничего не понимали, не осознавали, что происходит. И она это все рассказывает, и плачет. И опять, поскольку она была выслана с Украины, ребенком в возрасте где-то 10 лет, и вот у нее сохранились эти воспоминания, она иногда переходит на свой украинский язык, начинает мне песни какие-то петь, начинает рассказывать, как там, ух, а знаешь, как мы там жили, какие у нас там яблоки были, а какие у нас там сливы росли. И я понимаю, что для нее наступает тоже какая-то минута облегчения, что вот она и плачет, и поет, и потом она мне в конце говорит, что «а я вообще первый раз в жизни об этом кому-то рассказывала».
То есть даже детям?
Даже детям. А вы знаете, а дети, как правило, знают меньше всего. Или не знают вообще ничего.
То есть детей берегли. Просто от этой информации?
Я думаю, что да.
Чтобы не проговорились.
Да, берегли и боялись очень. Вот в первой книге У меня есть дневники Анатолия Павловича Анфалова, которые, собственно, и послужили толчком к изданию книги. Они уже не входили ни в формат никакой газетной публикации. Это был человек, арестованный по 58-й статье и отбывший в богословлаге 10 лет. Он стал основателем первого телевидения на Северном Урале. Он очень много знал языков, китайский, японский, переводил с немецкого, с английского. Он прекрасный был физик, математик. Но 58-я наложила свой отпечаток на все, и он не смог в жизни добиться того, чего бы он очень хотел. Он мечтал об астрономии, деятельности именно в науке. А тут вот, ну что пришлось? Там слесарь, там экономист, там еще кто-то. И он очень долго не соглашался вот на встречу со мной. И вот порой вы спрашиваете, что является толчком. Вот какие-то такие моменты, о которых, ну, во-первых, я узнаю сама с удивлением, во-вторых, ну, невозможно их предугадать. Вот когда мы встретились, он мне сказал: вы знаете, я никогда ни с одним журналистом не разговаривал и не стал бы. Но ваша фамилия меня вот как-то вызвала во мне доверие, потому что у него была мама эстонка, у меня фамилия латышская, и оканчивалась на Эгле. Ну, то есть она и была Эгли, просто у меня такая была короткая фамилия. Она умерла очень рано. И вот он всю жизнь пронес тоску по матери. И когда я пришла к нему домой, он сказал, что вот вы знаете, вы даже вот я перед собой только вижу какой-то светлый образ мамы. И вот что-то вот, ну вот ему 80, да, мне в тот момент 30 лет. И ему все равно вот образ какой-то женщины, которой он может довериться. И вот он мне рассказывает и говорит, что у меня есть тетради, вот о которых я пытался писать именно лагерную жизнь. О них не знает никто. Они лежат там-то и там-то. И вот когда я умру, вот вы можете ими располагать. И вот он умирает через 2 месяца после этой нашей встречи. И когда я прихожу к его взрослым сыновьям и рассказываю обо всем об этом, то они понятия не имеют об этих тетрадях. Я только это расцениваю так, что берегли детей, боялись, чтобы это как-то не отразилось на их судьбе, знания каких-то фактов, чтобы это не отразилось на жизни внуков. Это был действительно вот страх за свою семью, которая и так страдала, и так была под колпаком, потому что 58-я – это на всю оставшуюся жизнь.
Я так понимаю, что в подготовке ваших книг какое-то участие принимали, вам помогали дети-старшеклассники. Вот об этом немножко расскажите, пожалуйста.
Дети, да, но это началось с 2003 года, когда при помощи Екатеринбургского мемориала я получила грант от фонда гражданских инициатив «Точка опоры», которая находится в Москве. И грант как раз был выделен на организацию детских школьных экспедиций по местам спецпоселений и бывших лагерей. Грант у нас был рассчитан на год, и вот за этот год мы провели очень такую деятельную работу с ребятами. Мы организовали детей из северных городов, это был Краснотурин, Скорпинск, Волчанск на тот момент. Сейчас уже к нам из Североуральска очень так с нами хорошо сотрудничает, и даже Ивдельский район. Ну вот на тот момент это было Карпинск, Краснотуринск и Волчанск. И мы прошли с детьми, мы нашли, значит, вот эти заброшенные поселки, мы нашли кладбище. Мы приходили на место бывшего поселка, там разбивали лагерь и пытались, значит, узнать историю этого места. Но предварительно мы, конечно, готовились со взрослыми. Есть у меня педагог Галина Константиновна Шляева, она является руководителем. Готовим детей, что вот мы пойдем туда-то с такой-то целью, наша задача в том-то и том-то состоит. А потом дети описывали сами эти экспедиции. Или же это были газетные публикации, опять же, благодаря той же Валентине Ивановне Витнер мы выпускали при алюминщике приложение «Память», так оно и называлось, куда вот как раз входили публикации детей. И в Карпинском рабочем, Богословском роднике это краеведческое приложение мы печатались, и в молодежном приложении «Лестница», которое я сегодня веду, и вот, которое предоставляет нам до сих пор страницы. И когда вот я стала вести эту работу с детьми, для меня это все приобрело, понимаете, совсем другой смысл. То есть в какой-то момент я тоже поняла, ну вот я запишу людей, они уйдут из жизни, но даже если я это издам, а что дальше? Если мы не подготовим молодежь, которая научится это правильно воспринимать, то это все не имеет смысла.
Ну вот вы сказали слово «организовали детей». Как на деле это выглядело? То есть насколько дети быстро на это откликались? Или, может быть, им поначалу и не хотелось со всем этим заниматься?
А вы понимаете, детям по большому счету не хочется этим заниматься. Я не хочу здесь лукавить, я не хочу идеализировать ситуацию, потому что тема настолько сложна, что взрослые, как мы с вами убедились, не хотят об этом говорить, а дети, которых в этом плане абсолютно не готовят в школе, они не готовы, они не хотят. Поэтому, вот как я вам уже сказала, экспедиция – это прежде всего поход. А дети любят походы. Это палатки, это костры, это песни у костров. Это, значит, игры. И вот уже здесь мы, значит, строим так свой план, чтобы вот здесь мы час с ними позанимались, вот здесь мы час с ними сходили куда-то. Сначала, конечно, все это для них настолько новая информация, что трудно удержать внимание, трудно объяснить. Но когда у нас были детки, которые с нами начали работать с 6-го, допустим, класса, и когда мы их выпускали уже в 10-м, в 11-м классе, это уже были совсем другие дети. Мы ведь летом ходим в экспедиции, а зимой проводим с ними конференции, проводим круглые столы, проводим игры деловые. Конечно, мы все это делаем именно игрой, чтобы, ну как сказать, серьезной деловой игрой, чтобы был элемент игры, поскольку иначе внимание детей не удержать. И в то же время, чтобы присутствовала, как говорится, доля истины. Мы пишем с ними по итогам экспедиции исследовательские проекты на конкурс Всероссийского мемориала «Человек в истории России. 20 век». Сложно, очень сложно, я не могу сказать, что это вот мы сели и написали. Дети, как правило, тоже могут загореться, могут заинтересоваться, но поскольку работа рассчитана на длительный срок, то как и все дети могут и бросить, могут и отказаться, и потом, конечно, ищем различные стимулы.
Ну вот у вас вышли книги, материалы сгруппированы в них по вот этим вот потокам, как их Солженицын называл, то есть вот кулаки, вот спецпереселенцы, и третья книга «Зона общего оцепления», да? Вот сейчас какими группами людей вы занимаетесь? О чем сейчас вот с детьми вместе? Что вы исследуете, что ищете?
Вообще, вот я для себя так поставила, скажем, цель или какая-то задача, или ну как угодно это можно назвать, что я еще сделаю третью книгу, и, наверное, на этом моя миссия вот по этой проблеме, теме будет завершена. Потому что, вот как я вам уже сказала, каждый год уносит очень много жизней людей, тех, которые мне интересны. А мой метод – это именно сбор устной истории. Мне неинтересно переписывать то, что кто-то где-то когда-то написал. Вот сейчас, когда я уже задумываюсь над третьей книгой, то я понимаю, что это будет что-то другое. Конечно, я сохраню основу вот тех заложенных, чтобы это было, в общем-то, ну, какой-то трехтомник такой, один единый труд. Но, тем не менее, вот у меня, допустим, сейчас появилась тема репрессированных церковнослужителей. Ранее я этим никогда не занималась. Для меня эта тема абсолютно новая. И в этом году мы сделали с карпинскими школьниками Ксенией Якимовой и Максимом Буравченковым. Максим у меня выпускник 5-й школы, а Ксения еще восьмиклассница. Мы попытались, я могу сказать так именно, что попытались восстановить историю разрушения храмов Иоанна Богослова в Карпинске и Максима Исповедника в Краснотуринске в 30-х годах и восстановить имена священнослужителей репрессированных. Это оказалось очень сложно. Вообще, в какой-то момент я даже сама отчаялась и решила, что вот я взялась не за свою тему, не нужно было этого делать. Потому что каждый раз, когда предлагаешь работу ребенку, ты представляешь, вот как она должна выстраиваться. Тут я не представляла. Но попросил меня заняться этой работой Краснотуринский краеведческий музей, что у них тоже информации, в общем-то, не было никакой. Ее нужно было собрать. Ну и поскольку мы основываемся вот на сборе устной истории, конечно, мы там изучили историю строительства храмов, мы узнали, что вот оба храма обязаны своим возникновением Максиму Походяшину, заводчику Богословского горного округа. То есть информация о том, как храмы строились, как они обустраивались внутри, о том, кто, как и какие люди там были, стояли изначально у истоков исторических, это есть. Но как мы только доходим до советского периода, и вот момент закрытия храмов, сбрасывания колоколов, и тем более репрессирования священнослужителей, все, на этом информация вся заканчивается. Мы писали в Свердловский государственный административный архив запросы от имени музея. Мы это делаем, раз вот музей официальный представитель вот наш, мы с ним очень хорошо сотрудничаем, с Краснотуринским музеем. Но до сей поры нам не прислали ответ. То есть нам прислали в такой вот степени. Мы делали запрос именно по поводу судьбы пятерых наших священников, чьи имена нам удалось установить. Ну, сначала вообще ничего не было ответа, теперь вот нам пришло такое сообщение, что вот на платной основе мы там готовы вам какую-то информацию предоставить. Но мы не уверены, что даже эта платная основа даст нам возможность получить ту информацию, которая нам нужна.
Возможно, вот все время говорим, что доступны стали архивы, да, доступны вот, архивы, вот а вот факт.
Вот доступность. То степень есть доступности. Нас, музея, да, практически, муниципального учреждения, вот, ну, предложили 250 рублей за одну фамилию.
Что ж говорить о частных лицах?
О частных вообще не надо говорить. Мы, конечно, намерены продолжить. Но вот на данный момент у нас еще это не сдвинулось с мертвой точки. Но тем не менее, вот я считаю, в чем ценность нашей работы, что нам удалось с детьми все-таки найти людей, которые помнили вот именно моменты сбрасывания колоколов. Помнили репрессивную политику по отношению не только священнослужителей, но вообще верующих людей. И в этом плане мы очень благодарны Фейне Яковлевне Яник. Она сейчас живет в Карпинске, а вот детские школьные годы провела как раз в Краснотуринске. И она рассказала нам о том, как сбрасывали колокола.
А как удалось ее найти? Вот какова техника?
А вы знаете, всякого искали. Вот искали всяко. То есть, ну, конечно, у меня уже большой круг знакомых, которые я могу назвать единомышленниками, которым я могу позвонить и спросить, а вот ты знаешь, я сейчас копаю эту тему, может быть, ты там чего-то знаешь. Люди задумываются, начинают своих знакомых, те знакомых своих знакомых, вот буквально в таком смысле. Ну, конечно, здесь мы начали с прихожан. Но здесь вот тоже такой интересный момент. Есть краснотуринские, мы знаем, допустим, достоверно, очень интересные прихожане, которые помнят и знают, но молчат. И так они нам ничего не рассказали.
Может быть, тут надо было обратиться к священнику храма, чтобы он благословил на такие рассказы.
Начал обращались. Как? Ну вот пока у нас это не получилось, хотя я вот потом в конце скажу, во что это вылилось. Вот. Но тем не менее, вот именно через прихожан Карпинского храма нам удалось выйти вот на Фейну Яковлевну Яни. И вы понимаете, поскольку она потом была учителем литературы и русского языка, она очень хорошо нам вот рассказала, очень эмоционально, вот как сбрасывали колокола. И для нее это вот, даже я помню, как она вот руками так всплескивала, говорила, вы не представляете, как это было страшно, как это
ей
было ужасно.
Ей-то сколько было в это время?
Ну, ей в то время было где-то, она сказала, в четвертом классе она училась, то есть это все равно сознательный возраст ребенка. Она говорит, что 37-й год, лето, вот она так и говорит, 37-й год, лето, тепло, и вот народу, море возле этого храма, и вот эти колокола падают, и дети спрашивают мои, а они бились? Она говорит, нет, не бились, огромные колокола, только осколки отлетали от них.
И куда их потом?
Говорит, люди забирали осколки, а колокола, вот эта информация... Ну, как сказать, неподтвержденные, но тем не менее, как бы, как говорится, имеющие право на существование, что они были вывезены за город, ну, в то время поселок, и взорваны. И потом, чем интересно еще Фаина Яковлевна, она все-таки оставалась человеком своего времени, когда в 41-м году ее, она уже 10 класс заканчивает, ее как комсомолку призывают работать на военный завод машиностроительный в Карпинск. Ну, тогда Богословск это был. И она, конечно, как комсомолка соответствует порыву, идет. И вот уже разрушенный Веденский храм, ну, собор Иоанна Богослова, он имеет у нас два названия, они превращают в клуб. И вот вы понимаете, вот такая судьба у этой женщины, и она мне опять нам с энтузиазмом рассказывает, как они это клуб строили. А теперь она прихожанка этого храма. И ну, она человек своего времени была. И может быть, вот ну, создав клуб, что ли, для молодежи, они спасли тем самым храм совсем от разрушения, иначе там уже на первом этаже склад какой-то сделали, в общем, абсолютно там какие-то грязные вещи хранили. Ну, в прямом смысле его забросили, вот уже первый этаж. Они на втором сделали клуб, библиотеку. И вот она рассказывала, что когда они пытались свод забеливать, значит, все время проявлялся лик Христа, который был расписан на куполе. И она говорит, мы так боялись этого, и думали, что вот возмездие какое-то наступит. Но тем не менее, говорит, юность брала свое. И тем не менее, вот военная вот эта вот атмосфера, что вот надо для Родины там чего-то, это, говорит, никуда не деться от этого было. И вот для нее это все нормально, что они тогда организовали. Но, наверное, это вот действительно сейчас это все судить и рядить очень сложно.
Может, так нам и легко с нашей-то позиции. Да, а где бы мы были в то время,
мы
ведь не знаем.
А где мы были, как бы мы поступили, мы тоже ведь не знаем. Тем не менее, она вот действительно, наверное, права в том смысле, что мы сохранили храм. Мы нашли старожила Карпинска Николая Николаевича Репина, которому на сегодняшний день 91 год, но он обладает прекрасной памятью. И вот он рассказывал, как в соборе Иоанна Богослова он ходил на службу, как они в Пасху звонили в колокола, как, значит, был там звонарь слепой Мишка, то есть, он говорит, он в прямом смысле был слепым человеком, но вот что он умел делать, это очень хорошо звонить в колокола, и вот в Пасху им разрешалось, что как он там причастие проходил, что вот было кладбище вокруг собора, сейчас же нету кладбищ ни возле храма Максима Исповедника, ни возле Иоанна Богослова, и то есть то, что доказать, что здесь было кладбище, это ведь тоже нужно было доказать, и мы записывали те воспоминания людей, которые помнили о том, что здесь были кладбища, как выглядели эти могилы, какие там были плиты.
А сейчас просто ровное место.
Ровное, потому что это все было уничтожено. И ведь настоятелями обоих храмов были Стефан Попов, отец открывателя радио Александра Попова, да, и их семья и попала в Краснотуринск, как, ну, в то время, опять же, туринские рудники, для того, чтобы служить при храме. И его зять, то есть муж старшей сестры, Славцов Василий Васильевич, Василий Петрович, который тоже был настоятелем и в том, и в другом храме. Вот потом мы судьбой Славцовых очень заинтересовались, потому что если Стефан, он все-таки умер своей смертью, там в начале, нет, не в начале, сейчас я боюсь уточнить дату, ну и похоронен, кстати, возле собора Иоанна Богослова вместе со своей женой, то со Славцовыми была очень такая сложная у них судьба. Получается, Екатерина Степановна, это вот одна из старших дочерей Поповых, вышла замуж за Василия Славцова, и у них родилось достаточно много детей. Там они умирали, у них в юности, не в юности, а в младенчестве, там кто-то выживал. Но тем не менее, у них было три сына, которые вот потом тоже стали служителями. Это опять же Василий, Филарет, Василий Филарет, сейчас я еще, наверное, вспомню.
Все стали священниками,
все,
да?
Все стали священниками, да. Вообще, это вот Поповы, Славцовы, это такая семья священников, которая, ну, как бы во всех поколениях они были только священниками и священниками. И вот когда мы изучали с детьми как раз эти семьи, мы, ну, вот я их нацеливала на то, что мы должны понять, какую роль духовенство сыграло в начале 20-го, в середине 20 века, пока их не уничтожили на, в Урале, который в то время был очень развитым краем, я имею в виду наш Северный Урал, да, где жили в основном горнозаводской люд, шахты были, и, конечно, это люди были необразованные, что сколько духовенство сделало в плане образования, культуры, что это вообще была их миссия на тот момент. И вот дети это все очень оценили. Кроме того, в Краснотуринске очень хороший музей Поповых. И вот мы изучали фонды этого музея, мы, значит, смотрели старые фотографии, как вот я детям говорила, представьте, вот в этом доме ходили эти люди, жили эти люди. И, конечно, все их это очень тронуло. Мы не говорили только об Александре Степановиче, как изобретателе радио, да, вот мы именно ушли вглубь его семьи. А вот Славцовыми-то мы потом пытались выяснить судьбу их подробнее, но вот это оказалось очень сложно. То есть Василий Петрович, вот основатель рода Славцовых, ну я имею в виду вот, этой, вот этого колена, он был репрессирован, сослан в лагеря на 5 лет, это нам удалось установить. Впоследствии ему не разрешили вернуться в Верхотурский, тогда уезд назывался. И он похоронен, вот как нам говорят, вот на этом кладбище. Вот я сегодня даже прошлась, пыталась найти.
Вот на Ивановском.
Да, да. Ну, конечно, это надо знать где, но вот у нас такие есть сведения, что он здесь похоронен, после лагерей был. Вот его сын Филарет служил в Казанской церкви, это тоже в Карпинске, маленькая церковь, которая не закрывалась единственная никогда, ни в какие годы. Но он был арестован в 1941 году и отправлен в лагеря, а его судьбе нам ничего больше не удалось узнать. Еще один его сын Василий, тоже нам удалось узнать, что он был отправлен в лагеря. Перед этим он был переведен в Верхотурье, и мы вот с детьми поехали в Верхотурье. Мы, значит, там нашли Раису Александровну Агаркову. Она была организатором православного музея при Верхотурском храме, монастыре. И она нам пояснила, что вообще найти информацию о репрессированных священнослужителях не представляется возможным абсолютно никак. Но, с другой стороны, она сказала, что она абсолютно вся есть. Mm-hmm. И когда она с последним настоятелем вот, Тихвинского монастыря, не с последним, с Тихоном, ездила сюда, в государственный архив, с тем, чтобы собрать информацию об одном из репрессированных настоятелей Тихвинского монастыря, Ксенофонте, он был последний из репрессированных уже, то вот благодаря авторитету именно Тихона они смогли пройти там в государственный архив, и они видели, что информация эта есть, но давали им ее очень дозированно. Она говорила, что буквально вот перед нами стоял, с нами были там охранники, вот такого. Они издали книгу, посвященную настоятелю. Это не так, ну, она очень, конечно, там урезанном формате вышла, все это очень сложно. И вот о Словцове мы ничего не нашли у них, она сказала. Очень как бы это все проблемно, очень сложно. И в итоге мы подошли с детьми к тому, что вот мы записали, в общем-то, историю разрушения храмов с воспоминаний людей. Я считаю, что на сегодняшний день это самая ценная информация, которой нет ни в Карпинском музее, ни в Краснотуринском музее. Мы записали воспоминания Нины Семеновны Никитиной, это жительница Краснотуринска, которая помнила, как разрушалась Фроловская церковь в Краснотуринске. Но та была подчистую разрушена. Если храмы наши все-таки выстояли, то ничего не осталось. Она была ребенком, жила вот рядом с этой церкви. Рассказывала Нина Семеновна, как какие-то таинства церковные, конечно, все это было запрещено. И вот она вспоминала так со слезами, с такой грустью, что у нее умерла сестра в школьном возрасте, и что мама была человеком верующим, и она непременно хотела, чтобы ее отпевались. И что это все тоже делалось тайно, там, при закрытых окнах, при, значит, кто-то там стоял на улице, караулил, когда они приглашали в дом священника. Вот. Ну, вот это нам все удалось с ребятами найти, записать. Конечно, пытались мы найти какие-то документы в музеях, но все, что мы смогли, мы сделали. И ребятки у меня стали победителями опять в конкурсе, и ездили на церемонию награждения в Москву. И вы знаете, вот сказали, что по этой теме из 2400 работ пришло 30. И только две стали победителями.
Тут напомните еще раз, какой конкурс?
«Человек в истории. Россия. 20 век». Это Всероссийское общество «Мемориал». И вот эти обе две работы, они были в Свердловской области. Одна из Тагила, одна вот наших деток. И после того, как мы вот завершаем очередной сезон с нашими ребятами, то есть мы прошли летом в экспедициях, мы зимой написали работы, мы провели конференции, мы вот проводим действительно такую итоговую еще конференцию в мае, когда ребята, те, кто возвращаются с Москвы, нам рассказывают о том, как это все было. Надо сказать, что вот с 2003 года у нас практически каждый год есть победители. И, как правило, они единственные во всей области. И в этом году впервые к нам пришла Краснотуринская воскресная школа. Она действует при храме Максима Исповедника под руководством диака Дмитрия. Очень человек неравнодушный, очень заинтересованный. Вот он сразу привел 10 ребят из школы своей. Их, конечно, очень заинтересовала вот работа о колоколах. И вот уже на следующий год мы запланировали с ними сотрудничать, и трое ребят из воскресной школы будут с нами писать вместе работу. Мы даже так с ними поделились, что мы им отдаем вот свою, они ее будут продолжать, поскольку они ближе стоят к храму. У меня-то дети были совсем светские, а они учатся в стенах этого храма. А мы, вот так, мы думали с Ксенией, что, возможно, мы возьмем Верхотурский монастырь, историю его закрытия, хотя для нас это тоже немножко проблемно в плане расстояния. Ну, посмотрим, как это все будет складываться. Ну, вот пока вот такие вот планы. Но вот то, что с нами стала вместе работать воскресная школа, меня это очень вдохновляет, потому что отец Дмитрий, он имеет совсем другой подход к прихожанам храма. Он совсем с ними по-другому разговаривает. Он имеет на них другое влияние, чем я.
То есть то, что вам могут не рассказать, могут
да,
рассказать.
Да, я надеюсь, что да. И мне очень жалко, что я знаю, что есть люди, которые еще много знают. И поэтому вот мы сейчас решили, что дальше с ними будет работать отец Дмитрий. А ведь не важно, кто это записал, я или он, потому что это уже просто наша общая совместная работа. То, что глава о священнослужителях, разрушении церквей и храмов будет в следующей книге, это уже однозначно. Но как это все будет выглядеть, я пока не очень знаю, потому что еще над этим ведется работа, но то, что это уже будет, это факт.
Спасибо вам большое, что нашли для нас время, рассказали о своей книге. Сейчас где-то можно вашу книгу купить, если кто-то заинтересуется? Или сейчас пока вот нет никаких переизданий, только в библиотеке? И вот я знаю, что в интернете, вот на сайте Краснотуринска, первую часть, да, можно увидеть?
Да, и то это самое первое издание, которое вот было самое несовершенное. Но вот поскольку сейчас уже двух вторых изданий, вот последняя книга, она еще в Краснотуринском музее есть, можно туда обратиться, если у кого-то есть такая возможность. Что же касается второй книги, вот, которая получила премию «Малая Родина», ее нету уже. И в связи с тем, что вот опять, как только заканчивается тираж, начинается, а где взять, а где можно купить, да, то Я пока ничего не могу сказать. Может быть, вот опять-таки мои друзья, энтузиасты, единомышленники разместят это в интернете, и это, с этим можно будет ознакомиться. Но пока мне утешительного больше сказать нечего, тем более в условиях кризиса.
Спасибо вам большое. Дай вам Бог душевных сил на вашу работу, потому что я могу себе представить, каких душевных сил вам стоило вот столько лет разговаривать с людьми, которые пережили вот этот страшный опыт. Пусть они сейчас, да, вы говорите, не озлоблены, а более того, даже с ностальгией кто-то, может быть, воспринимает это время. Как, ну, человек действительно может быть счастлив, наверное, даже за колючей проволокой. Это все зависит от человека, да. Но, тем не менее, слушать воспоминания людей, которые все это пережили, это очень тяжело. И дай вам Бог душевных сил на вашу дальнейшую работу.
И вам спасибо и за программу, и за добрые пожелания.
Всего вам доброго.